«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Нам кажется, что вот пройдет время, что мы вложим силы, и наш особенный ребенок станет здоровым, перестанет быть особенным, и у него начнется нормальная, счастливая жизнь. Но особенные дети становятся сначала особенными подростками, а потом и взрослыми людьми с особыми потребностями. Что делать дальше? Что может помочь родителям особенного ребенка преодолеть страх будущего? Добрый день, дорогие друзья! Вот на такой оптимистической ноте мы начинаем нашу передачу «Ничего особенного». Сегодня в студии на радио «Телос» автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях практически мои соведущие, ну, по крайней мере, один из вдохновителей этой передачи, гештальт-терапевт Кирилл Кравченко. Привет, Кирилл.
Здравствуйте. Спасибо тебе за такие... добрые слова.
Ну, это... я просто открою страшную тайну, потому что эта передача фактически задумывалась и обсуждалась прямо на кухне у Кирилла. Я помню этот момент, этому вот и не стыжусь, что вот Кирилл, да, действительно один из вдохновителей и коллега на этом поприще. Да, я напомню, что Кирилл в настоящее время возглавляет психологическую службу реабилитационного центра «Наш солнечный мир». Ну, также консультирует и индивидуально семьи, родителей. И занимается как раз вот в сфере твоей деятельности же поддержка родителей, да, вот особенных детей входит, да?
Ну да, это большая часть моей работы. Uh-huh. Это не единственная сфера, но это большая часть моей работы, да.
Вот, со своей супругой у вас студия гештальт-терапии «Тандем».
Да, да.
Так что вот все, я вроде все вспомнил. Что мог вспомнить. Ну что ж, Кирилл, знаешь, готовясь к эфиру, не то что готовясь, а как-то посмотрел я недавно фильм «Я Сэм» с Шоном Пенном. Ты не видел его?
Нет, к сожалению, нет.
А ты знаешь, мне понравился. Во-первых, Шон Пен как-то удивительно сыграл человека с аутизмом, взрослого человека с аутизмом. Вот это уникальность. Есть несколько фильмов, которые мне нравятся, про проблемы людей с аутизмом, ну, в общем, с особенностями развития. Да. Есть там «Сноу Пай», да, «Снежный пирог» с таким Сигурни Уивер, по-моему, с Алоном Рикманом. Очень замечательный фильм, где человек взрослый сталкивается с жизнью взрослого человека с аутизмом. И вот «Я Сэм». Но «Я Сэм» — уникальный фильм в том, что там показывается взрослый человек с аутизмом, у которого родилась дочь, мама их покинула, и вот эту дочь пытаются отнять у него, и он борется за эту дочь. То есть, и вот фильм посвящен тому, как человек, ну, по сути, общество часто воспринимает людей с особенностями развития как, ну, часто таких взрослых людей-детей, да, немножко, да. Вот они какие-то очень непохожие, очень странные, там вот как раз показано, насколько он вкладывается, насколько им важна, и насколько важна для него дочь. И основной вопрос, вот, этот человек, и он хочет, он борется за свою, как бы, жизнь, обычную нормальную жизнь со своим ребенком. И ребенок, который, ну, у ребенка нет расстройства аутистического спектра, да. Вот меня этот фильм, конечно, поразил эмоционально очень, да. Я задумался о том, что насколько, когда мы говорим о детях с особенностями развития, то тут все в порядке. Недавно был, по-моему, Всемирный день, да, синдрома Дауна, да, людей с синдромом Дауна. А и, конечно же, много начали в социальных сетях, вот много было информации, вот у нас есть там Downside Up, да, организация, которая помогает семьям. И в основном я смотрю там родительские фотографии, это вот такие лапушки замечательные, такие деточки, да, их там иногда там так между собой там солнечные дети называют, да. А, конечно же, было много информации о взрослых, да, и о том, что они добиваются. Но в большинстве своем мы представляем детей с особенностями развития, именно детей с особенностями развития, да. Ну, главная боль, слушай, длинное предисловие у меня сегодня, но, наверное, главная боль и страх о том, что вот, в общем-то, когда они вырастают, они же теряют это очарование детей, да, и они становятся взрослыми, неудобными часто, да, с ними сложно, с ними вот большинство людей не знают, как себя вести, да. Как ты считаешь, готовы ли родители к тому, что их особенный ребенок вырастет и станет особенно взрослым?
Сложный вопрос. На него особенно сложно отвечать, ну, вот в таком очень, ну, обобщенном виде. Наверное, кто-то из родителей оказывается к этому готов, а кто-то нет. Вот. Не могу сказать, что все не готовы или все готовы. Ну, бывает по-разному, но, наверное, в целом, ну, это непростой какой-то переход. Да? То есть не то, чтобы он одномоментно происходит, но мне кажется, это не правда не просто принимать. Да? И мне кажется, в первые годы многие родители живут такой надеждой, что можно будет, ну, все исправить, да. Ну, тут множество есть выражений, которые это отражают, там, дотянуть до нормы, да, вот говорят так, да, вот что-то такое. И для некоторых это, правда, может быть каким-то ударом, когда вот этого дотягивания не происходит.
Или происходит не так, как хочется.
Да.
То есть они все равно остаются людьми с особенностями. Да. Ну, там, сейчас очень много разных, не знаю, терминов там, с особыми потребностями, да, и с ограниченными возможностями здоровья и так далее. Тому как ты думаешь, знаешь, я о чем подумал? О том, что то, с чем сталкиваются все родители, это страх за своих детей. Любой родитель боится за своих детей. Да? Он думает. Я вообще очень, став родителем, еще до того, как, может быть, у нас родилась там младшая дочь, у которой диагностировали аутизм, да, я, ну, естественно, смотря на этот мир, думаю, слушайте, вот этот мир, он какой-то очень, как тебе сказать, не для моего ребенка созданный. Вот мой ребенок должен жить в другом мире. У тебя не было таких ощущений? Ну, я вот, знаешь, давай сегодня попытаемся, я тебя попытаюсь вытащить на поле не столько даже специалиста, сколько родителя.
Да, легко, да. Я, в общем, те отклики, которые во мне поднимаются, они очень личные, да. У меня обычный ребенок, да, маленький. И я, наверное, ну, каждый вечер как-то сталкиваюсь, ну, вот осознаю свою тревогу, да, и каждый вечер я как-то молюсь о том, чтобы с ним было все в порядке. Я ловлю себя на том, как мне хочется его защитить от всего того, что, ну, от всех опасностей, ну, которых так много, да, и я понимаю, что в этом стремлении я могу быть слишком каким-то таким, ну, в какой-то степени, может быть, даже душащим его свободу.
Ну, да, контролирующим, да, его, да, ограждающим его.
Да, да.
А он всегда пытается эти границы нарушить, потому что ему интересно познавать этот мир и так далее, да?
Да. Да, поэтому, ну, конечно, это какие-то, мне кажется, универсальные переживания, да, и хочется, чтобы он жил в каком-то мире полном любви и доброты, чтобы он не знал каких-то, не соприкасался с какими-то страшными вещами. И я понимаю одновременно, что, ну, это, все это часть жизни, да, наверное, я не смогу его оградить от всего этого, да, единственное, что я могу, ну, может быть, дать ему, да, ну, как-то помочь ему быть более устойчивым, да, иметь внутри какое-то ощущение любви и заботы нашей родительской, да, которая будет помогать ему справляться с этим. Вот. Но сделать так, чтобы этого не было совсем, я не могу.
Ну да, наверное, где-то это очень важно, свои ограничения понимать родительские. Для того, чтобы как-то в это входить. Я напоминаю, что мне и моему гостю можно звонить и задавать вопросы. Можно это сделать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. У нас есть также Viber, WhatsApp. Вы можете по нему и звонить, и писать. Плюс 7 977 850-0996. Можно также нам писать через сайт teos.fm. Пожалуйста, дорогие друзья. И я очень приветствую всех, кто присоединился сегодня к нашей трансляции. Знаешь, о чем я тоже задумался, когда мы говорим о родительском страхе, да, мы говорим о чем-то осязаемом вполне, ясном. Обычно страхи не так осязаемы у человека. Да? Вот есть некая тревожность в принципе. Да? И мы в этой тревожности часто, особенно городской житель, у него вообще очень много тревожности. Да? Он выходит на улицу, у него весна тревожности, вот, не наступившая весна, да и вообще большая тревожность. А когда мы говорим о детях, она у нас какая-то осязаемая, да? Страхи осязаемые. То есть мы, в принципе, понимаем часто, чего мы боимся. Не всегда, может, формулируем, да, ну, не всегда это формулируем, может быть, да, но вот у нас есть какие-то особые страхи, да, по отношению к ребенку, да, вот если мы понимаем, что, с чем он может столкнуться в детском саду, да, с чем он может столкнуться в школе, с чем он может столкнуться на улице, да? И мы, как родители, начинаем предупреждать. То есть мы много тратим время на идентификацию своих и чужих, да? Вот, кто свой, кто чужой. Меня, например, мы сейчас с младшей дочерью работаем именно в этом направлении, да? Кто свой, кто чужой. Потому что у нее все свои. Вот этот дядя подошел, он же свой. Это страшно, мне страшно. И мы очень много работаем с этим. И сейчас, например, мы работаем с тем, что у моей дочери появилось огромное количество... У нее паника. То есть она не может с нами расставаться. Я ухожу на работу, это просто невероятное что-то происходит. Да, то есть я по 8 раз целуюсь с ней. Последний раз сердечки вот так вот покажет она, сердечко. Вот мы показываем друг другу сердечко. Она, ну, реально, слезы на глазах. Причем слезы это не... Ну, знаешь, вот слезы панические такие. Как будто... Папа уезжает в какую-то длительную командировку, я, в общем, я говорю, я в тебя в обед заберу из садика уже, да? Ну вот, понимаешь, и мы пытаемся нащупать, ну, а что же с ней такое? Почему у нее панический страх? Да? И вот это то, с чем мы сталкиваемся. Как ты думаешь, вот я описал эту ситуацию, как, в принципе, в этой ситуации себя лучше вести родителям, что делать? Родители всегда будут задавать психологу, что делать, вопрос. Как бы психолог не увиливал от этого. Я знаю, вы любите, так сказать, прям поставленных вопросов, обращаться к чувствам своих клиентов.
Сейчас, да, ну, думаю. Мне кажется, что, конечно, не просто отвечать, да, но вот в режиме такого вот...
Ну, неожиданно.
Совета, да. Ну, я сейчас ловлю себя на том, что, ну, мне в этом месте, наверное, хотелось бы тебя расспрашивать более подробно, да, то, что я стал бы делать, если бы ко мне пришел человек, ну, вот с такой ситуацией, с таким запросом, да, про как-то больше узнавать про контекст, в котором это происходит. Вот, про ваши отношения, вот, про то, насколько, ну, вот, как ей в детском саду, как она переживает сад, вот, ну, насколько надежными она переживает, вот, как-то отношения с вами, вот. Ну, вот это те вещи, которые кажутся важными, да, и которые, ну, вот, я бы старался и прояснять, и акцентировать, вот. Из каких-то практических вещей, да, ну, то есть если сложно отпускать ребенку, да, то ну, важно, ну, может быть, давать какие-то конкретные вещи, ну, там, если ребенок уже понимает про время, да, то
там, ну, да, все это...
показывать на часах, да, или то есть называть. Ну,
все это мы делали, да, ну, да, вот, да. Все, есть, по, быть... все эти с картинками, да, со всеми делами, да, да, что вот обед, вот мы, у нас есть картинка. Вот сейчас ты идешь, обед. Ты кушаешь, папа приходит, тебя забирает. Да? И когда я прихожу, и ну, я один раз пришел, они обедали, и все, и мой ребенок, все, у нее истерика, она все бросает, бежит, все, папа, не уходи только, понимаешь? Вот, то есть вот такие моменты. Я понимаю, что я сейчас там пользуюсь служебным положением, устраиваю себе такую сессию. Но я понимаю, что это такая штука, которую мы сами родители и часто и нащупываем, и пытаемся понять. Я к чему все это, да? Да.
Ты знаешь, я вот еще о чем подумал, что есть вот еще такой элемент, что родителям не просто сталкиваться с сильными чувствами, с сильными эмоциями детей. И иногда, когда такой вопрос родители задают, то как будто бы за ним, ну, другой вопрос. А как сделать, чтобы этого не было? А, ну, я не знаю такой кнопки, да, я у психологов обычно
что, серьезно,
такой кнопки
что ли?
Нет, не, да.
Ничего себе.
Вот, и, в общем, мне кажется, дети проходят какие-то такие этапы, да, ну, то есть, понятно, можно обращать внимание на массу вещей, да, которые помогут как-то сгладить это, сделать это для ребенка более мягким, но неизбежно будут ситуации, в которых ребенок будет реагировать остро. Это невозможно вот совсем исключить, убрать из жизни. И это требует, ну, какой-то устойчивости. Ребенку также важно, чтобы родитель был устойчивым в ситуации, когда его разрывают какие-то сильные чувства.
Ну, да, это я тоже очень хорошо понимаю. Но, знаешь, я к чему все это? К тому, что, ну, иногда мне кажется... что, проходя определенные этапы особого родительства, когда рождаются дети с особенностями развития, мы, понятно, мы все эти проходим, и мы много говорили про этапы, проживание горя, что мы к этому относимся все-таки как к горю, что было и торговля, и депрессия, и все это, ну, бывает. Да? А, с другой стороны, есть моменты довольно... важные, когда вдруг родители уже определились, то есть они прошли все, вроде, казалось бы, прошли все эти этапы, торговля, да, вот, отрицание, рационализация и прочие разные вещи, да, о которых мы много говорили в передаче. И тут, знаешь, вот я столкнулся, посмотрев на родителей, походив по центрам, да, где работают с семьями, с детьми, я столкнулся с тем, что родители иногда погружают своих детей в какое-то невероятное количество интенсивов. При этом будущие родители уже сами становятся специалистами, реально становятся специалистами, ну, там, какие-то курсы, какое-то образование получают, становятся сотрудниками центров, да, благотворительных фондов, вот они работают с этим. Но при этом, когда начинаешь говорить, слушай, ну окей, ну вот этот интенсив, причем там интенсивы действительно, там чуть ли не целый день по 6 часов, я себе представить не могу, как, ну, ребенок с аутизмом может 6 часов в интенсиве вообще находиться. То есть куда девается его там сенсорная перегрузка, например, усталость эмоциональная, ну, опять же, вот он просто устает и перестает быть контактным, перестает реагировать на что-то, да, закрывается, начинаются истерики, ну, как они еще могут сообщить о том, что все это, ну, им сложно, да? У меня есть, знаешь, такое ощущение, как будто бы родители продолжают желать, чтобы их дети... Вот сейчас мы вот этот интенсив пройдем, еще вот этот интенсив, ну хорошо, год, два, ну пять лет, но через пять лет он станет нормальным. Вот мне кажется, что вот это желание, что все равно их ребенок, да, есть осознание их особенностей, но особенности, опять же, как у РЗ. Вот мы сейчас все это погрузим ребенка в интенсив, и мне вернут другого ребенка. Вот как тебе кажется?
Мне кажется, такое бывает, конечно. Ну, то есть за этим может быть, ну, какое-то стремление как будто переделать, да, изменить. Иногда это невольно как-то поддерживают и специалисты. Ну, специалисты
часто... А ну-ка как, объясни.
А специалисты, мне кажется, часто говорят, что необходимо заниматься. Необходимо много заниматься. Угу. Ну, то есть... И это правда, да? С одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что это усиливает тревогу. Это что-то делает с родителем. Вот это может заставлять раскручивать внутри вот это вот какой-то маховик такой тревожный. Вот, и тогда нужно, тогда одного места мало, одного центра мало, тогда нужно 5 центров. Тогда, так, тогда нельзя ни на секунду останавливаться.
Значит, подключаем что... ипотерапию сюда, а потом, значит, подключаем вот это сюда, потом на EBA у нее терапист, а там, значит, еще вот это, а еще сейчас вот хороший курс интенсивной терапии, и все замечательно будет. Мне кажется, это вот какое-то такое... Хотя я могу, конечно, и ошибаться, что, может быть, действительно разные ситуации, и не всегда родители, скажем, не всегда родители как бы не смиряются с этим.
Мне кажется, ну, мы сейчас обобщаем, и, конечно, бывает очень по-разному, и там интенсив условно, да, это тоже не всегда плохо, да, мне кажется, грамотные специалисты, они способны как-то нормировать нагрузку и замечать, что когда для ребенка становится слишком много, да, вот, и, или там переключение видов деятельности, да, то есть если это разные виды деятельности, то, то это совершенно не обязательно, что это ребенка перегрузит, вот. Ну, конечно, бывает по-разному.
Значит, я предлагаю чуть-чуть перерваться, напомнить все наши телефоны нашего прямого эфира. Да, дорогие друзья, вы можете принимать участие, задавать свои вопросы и можете делиться своими историями. Просто еще, конечно же, нужно пользоваться. Я-то пользуюсь, потому что я ведущий прямого эфира, автор передачи, поэтому я вот взял и Кирилла по конкретной ситуации стал спрашивать. Ну, вы также можете поделиться, задавать вопросы, и мы прямо сейчас попробуем как-то разобрать эту ситуацию вашу и, может быть, как-то помочь. Так что, пожалуйста, пользуйтесь, и для этого мы напомним телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Я напоминаю, что у меня сегодня в гостях гештальт-терапевт Кирилл Кравченко. Поговорили мы про интенсивы немного и про то родительское чувство, да, с которым часто сталкиваются родители. Да. Ну, вот сделайте мне ребенка опять, почините. Вот эта старая штука отрицания, когда не принимаешь особенность своего ребенка. То есть ты ее принимаешь как болезнь, с которой нужно бороться. И действительно, если ничего не делать, то ну, ничего и не будет. Да? Ты понимаешь, что коррекция, реабилитация нужна, и вкладываться в это нужно. И я это как родитель очень хорошо понимаю.
Ну, это вот тонкая грань, получается, да, между...
Да, вот, ничего не деланием, да, и бездействием, то есть даже там, своими словами все называть, да, бездействием и при этом вот попыткой исправить своего ребенка, что вот этот курс точно поможет. Знаете, значит, старая-старая такая штука насчет самолечения, да, вот это обязательно поможет средство. Старое проверенное средство, свекла на пару, да. Ну, понятно, что рано или поздно ребенок вырастает, да, и он становится сначала особенным подростком, да, с особенностями развития, потом особенным взрослым. И вот тогда происходит одна штука, тогда происходит крушение иллюзии, которой мы долго-долго жили как родители. Я гипотетически говорю, да, вот мы жили, что, ну вот сейчас мы вложимся, мы готовы потерпеть, даже сильно много и сильно долго. Но наступает момент, когда ты понимаешь, а вот ребенок вырос, и он стал подростком, молодым человеком, потом взрослым. И происходит крушение иллюзий. И вот что с этим делать, как с этим быть? Я тебе буду прям прямые вопросы тебе задавать.
Да, задавай, задавай. Будем, да.
Я как с этим пытаться... справиться, да.
Мне кажется, ну, вообще таких взлетов и падений может быть много. Это не, ну, мне кажется, что, ну, ты вот сказал, да, родители вроде бы все проживают, да, все эти стадии. Вот мне не кажется это такой какой-то простой линейной моделью. Вот,
ну, родители... Ну, еще последовательно, да,
такое? Да, мне кажется, родители переживают снова и снова какие-то вещи, они испытывают надежду и потом отчаиваются, да, ведь, ну, там, если брать детей с аутизмом, да, то там часто, ну, то есть в некоторых случаях случаются какие-то откаты, да, прогресс, потом откат, угу. Да, то есть это какие-то постоянные качели, да, то есть это, там, может быть, начало в первые годы, это надежда на обычный сад, да, угу. Которая как-то сбудется, не сбудется, да, потом это надежда на, там, на обычную школу, да, это все, вот, то есть это может случиться или не случиться, да, поэтому, ну, то есть это не что-то, что происходит там только в подростковом возрасте или только во взрослом возрасте. Вот. Мне кажется, что тут нет какого-то рецепта, опять же. Вот. Наверное, есть... Да. Хотя я, да, сегодня думал, хотел пошутить, да, что вот я набросал несколько пунктов, которые сделают всех родителей счастливыми.
Шесть циферок у тебя там.
Конечно, нет такого универсального рецепта, да, и я представляю, я сейчас назову...
Что же мне теперь делать-то вообще? Я тебя позвал, думал, ты знаешь.
Да, главное, что ты меня снова и снова зовешь, и уже к этому моменту, в общем, мог бы знать, что
уже рецепта нет. Должен давно расстаться со своими иллюзиями, да? А я все в иллюзиях, видишь, по отношению к тебе.
Мне кажется, что, ну вот, есть вещи, которые могут родителям помочь, ну, как-то с этим справляться, да, как-то это проживать. Да. Первая вещь, которую скажу, это про то, что важно иметь какой-то свой кусочек жизни, свои какие-то отдельные от ребенка интересы. Очень банально. Я представляю, как скептически могут к этому отнестись многие родители, да, это банально и легче это произнести, чем реализовать, вот. Но мне это кажется очень важным, и я общаюсь с родителями, я вижу какие-то очень удачные, успешные примеры того, как родители даже в очень сложных обстоятельствах находят возможность для себя, да, ну, то есть вот буквально на днях я разговаривал с мамой, которая одна воспитывает такого уже ребенка, подростка, сложного довольно. У нее почти никогда не бывает возможности с кем-то его оставить. Да? И тем не менее...
Она тянет сама.
У нее есть помощь церкви, у нее есть, ну, вот, люди, которые как-то ее поддерживают. Меня поразило и порадовало, с какой силой, ну вот с какой энергией она произнесла, что мне нужно каждый день иметь какое-то время для себя. Вот, чтобы я могла просто в тишине как-то спокойно побыть с собой. И слушая ее, как она это произносит...
Ты сам, в общем, принял решение, что тебе тоже нужно это время, да?
Вот. Нет, это... Прекрасно. Да, мне тоже, конечно, это нужно. Вот. Я слышу ее, я уже как-то более-менее спокоен за нее, да, потому что я слышу, что, ну, вот у нее есть, ну, какая-то настойчивость в этом, она будет этого добиваться. Вот. Она готова за это бороться. Ну, то есть она не только на нем сфокусирована, да, она замечает себя, свою какую-то потребность.
А, вот. Это здорово, да.
Вот это, ну, при том, что реально это может быть очень-очень сложно.
Да.
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 Вот. Сложно технически просто. Вот. Но родителям, может быть, даже сложно как-то допустить эту мысль даже, да, то есть есть, ну, они так могут быть сфокусированы на ребенке, что, ну, как будто бы их нет. Вот. Ну вот, мне кажется, это очень важным, как-то найти какой-то кусочек, какое-то пространство для себя. Mm-hmm. Вот. Это одна вещь. А вторая вещь тоже, может быть, банальная, да, но не переживать в одиночестве. Искать поддержку, искать кого-то, с кем можно разделить свои чувства, то, что происходит. Это какая-то, это вещь, которую мы, в общем, повторяем из передачи в передачу. Угу. Вот. И это тоже может быть очень сложно, да, особенно в депрессии, когда, ну, когда...
Ну, особенно если есть негативный опыт какой-то, угу. Да, травмирующий угу. опыт, когда ты поделился, да. а тебя отвергли, например, да?
Да, да.
Вот опыт отвержения, он очень сильно бьет по человеку, и он иногда не способен обратиться за помощью.
Угу. Угу. Да, да. Это очень сложно, но это важно. Угу. Да, и это, ну, это может быть кто-то из близких, это может быть священник, это может быть психолог, тот, кто может выслушать, тот, кто может... То есть это не про совет, да?
Да.
Угу. Тот, кто может, ну, как-то разделить это одиночество. Знаешь, я на днях как-то взял в руки книгу Жана Ванье, я не знаю, слышал
да,
ты
да,
это
да. имя, да? И читал ее, прекрасная книга.
Какой-то удивительно светлый человек. Он не психолог,
угу,
да,
священник.
Но,
да.
Вот, но у него есть, ну, какие-то вот там главы, статьи, ну, про депрессию. Вот, и, ну, как-то было удивительно найти какое-то подтверждение в том, что он пишет, да, каким-то моим идеям, да, вот вещам, о которых я говорю. Вот.
Ты знаешь, вот когда ты говорил про как раз этот опыт, я могу сказать про опыт поддержки, да, что кого-то найти, кто может поддержать. Я знаю даже, как родитель особенного ребенка, я знаю даже, что мы ищем. Иногда люди думают, что мы рассказываем о своих переживаниях, и нам нужен совет. Так вот, я могу сказать, нам не нужен совет. Вот те советы, которые нам нужны, мы их уже нашли. Вот, нам нужно признание важности того, что мы переживаем. Все. То есть нам не нужно ответов. Я сейчас все выслушаю, сейчас я все по пунктам напишу, и все тебе расскажу, как тебе поступать. Нам этого не нужно, родителям. Нам нужно, чтобы признали реальность наших переживаний, что они реальны, что мы не хотим, например, услышать. Это не значит, что мы не готовы к правде. Это не так. Все, у нас даже слишком много этой правды в жизни. Вот прям мы не знаем, куда, в какую тару ее уже отгружать, эту правду mm-hmm. жизни, с которой мы сталкиваемся. Нам просто нужно признание того, что у моего ребенка проблемы, и мне больно. И просто признать, что да, тебе больно, и я вижу, что тебе больно, и я как-то хочу разделить твою боль. Mm-hmm. Единственное, что действительно по-настоящему нуждается родитель, это в признании важности моих переживаний, моих чувств. Вот это, мне кажется, очень важно со стороны родителя.
Да, я согласен. Я вижу, что вот как-то тебя это трогает, да, когда ты говоришь, и меня это трогает. Да, и это то, чему я нахожу подтверждение снова и снова, встречаясь с родителями. По большому счету, это оказывается самый такой большой неудовлетворенной потребностью. Угу. То есть, конечно, есть масса вопросов практических, но есть эта огромная жажда, ну, вот признания, жажда быть замеченным, услышанным.
В этом, ну да, быть услышанным — это очень важно. Да.
В боли, в отчаянии.
Вот еще у тебя есть, да?
Есть, еще у меня есть, да. Еще одна вещь, которая, мне кажется, очень важной. Я часто вижу ситуацию, когда родители изо всех сил стараются заниматься с ребенком. То есть, ну вот, стараются стать таким тоже специалистом, педагогом. И во многих случаях это здорово. Вот. Но я также вижу ситуации, когда это превращается в мучение и для родителя, и для ребенка.
В большей степени даже. Вот. Иногда.
Да. И это очень видно по родителю сразу, да, когда это просто мука какая-то, да, и то есть я заставляю, он не хочет, там, я и себя заставляю, вот. И тогда спрашиваю у родителей, пытаюсь у них спрашивать про то, что, ну, а что вам нравилось в детстве играть, вот. Вспомните, почувствуйте, как, ну, вы помните это ощущение, когда вы были ребенком? И то, что я предлагаю, это попытаться найти, чуть-чуть сместить фокус. Может быть, чуть-чуть расслабиться на секунду. Да, это сложно тоже отпустить идею обучения навыкам. И попытаться нащупать, найти какое-то совместное занятие, совместную игру, которая не ставила бы перед собой целью обязательного научения навыкам, но которая доставляла бы удовольствие и родителю, и ребенку. И если это удается, то огромное напряжение уходит. И парадоксальным образом это же может гораздо сильнее продвигать обучающий процесс. Потому что если это дается, ну, как-то легко, с удовольствием, вот, то ребенку гораздо легче учиться. Вот угу. Такая вещь. Тоже и простая, и, ну, сложная, и одновременно.
Да, и не очень простая. Uh-huh. Давай-ка прервемся, uh-huh. Опять напомним наш телефон прямого эфира, а потом продолжим наш разговор. У меня такие есть, что еще у тебя спросить. Uh-huh.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что у меня в гостях сегодня гештальт-терапевт Кирилл Кравченко. Мы говорим про родительские чувства, с которыми мы все сталкиваемся, и, в общем-то, страшное слово скажу, родители нормотипичных детей. Вот этот страшный медицинский официоз, в который часто мы погружены. Как-то надо идентифицировать, да, вот себя. Хотя, знаешь, мне очень близко то, как жена сейчас готовит диплом по этой теме, да, преподавания в школе для детей с особенностями развития. И у нее одна простая, значит, парадигма, грубо говоря, да, одно простое тезис, что нужно забыть термин нормотипичный, нормотипичных детей не существует уже, в принципе. То есть понятно, что мы говорим, есть аутизм, и это расстройство когнитивное, да, есть там ДЦП, и это, соответственно, опорно-двигательный аппарат, да, это вот, ну, это понятно, да, ну, говорит, вот отказаться от... Что такое норма? Вот, ну, давайте посмотрим, что такое норма. Ее не существует сейчас, детей фактически, да, с нормой не существует в том виде, в котором, может, мы вкладываем в это. Да? Что каждый ребенок – это свой особый мир, и это понятно. И все-таки мы различаем, опять же, оговорюсь, да, мы различаем детей с особенностями развития, и детей, у которых нет таких проблем, когнитивных, например, проблем, или проблем с тем, что они не могут справиться со своим телом элементарно. Да? Я уж молчу про... Ну, психиатрию и шизофрению тоже, это реальная проблема. У меня, например, дочка учится с девочкой, у которой диагноз шизофрения. И они с ней как-то нашли друг, ну, как-то нашли контакт. Она говорит, я одна из класса, который хочет с ней общаться. Но она на надомном обучении. Она так изредка приходит. Вот. Ну, это да, данность такая, да. И вот мы сталкиваемся со страхом будущего. И что помогает вообще преодолеть страх будущего за своего ребенка? Как с этим чувствами-то вот справиться? Ну, отчасти ты, конечно, начал отвечать на это.
Мне кажется, что Ну, это может быть один из самых сложных вопросов. Uh-huh. Да, мне кажется, ну, все родители в какой-то момент начинают задумываться о том, а что будет, когда нас не станет?
Uh-huh.
Что будет с ребенком?
Нормально, да.
Вот.
И это, наверное, самые, ну, самые тяжелые мысли, это, да.
Да. И какого-то простого ответа на этот вопрос нет. Да. Сейчас, мне кажется, ну, потихоньку ситуация меняется, да, то есть появляются какие-то проекты или зачатки каких-то, да, вот начинаний, которые в будущем могут, ну, создать возможности для взрослых людей с особенностями жить в какой-то поддерживаемой среде, да, как, когда это не интернат, да, mm-hmm. Вот, ну, там, например, дом, в котором живет несколько человек.
Ну, вот, совместное это, да, общежитие, да, такое, да.
Да? Вот, и...
Сейчас это очень много, действительно, вот, каких-то, ну, появляется все больше и больше.
Ну, есть западный опыт, да. Ну, вот есть проекты, ну, вот там, я не знаю, дошел ли до тебя Сергей Степанов, да, был ли он у тебя в гостях.
Он вывихнул ногу, и поэтому не дошел.
Понятно.
Да, город и деревня ты имеешь в виду, два проекта.
Да, да, но это замечательный проект. Угу, да,
согласен, да,
это деревня, очень интересно. Да, и мне кажется, он тоже имеет будущее, он может расти, да, то есть это потенциально, это место, в котором вот взрослые люди смогут жить и как-то, ну, конечно, с
помогать
поддержкой...
Помогать друг другу.
Помогать, да, друг другу и как-то обеспечивать себя. Вот. Есть, ну, вот замечательный, мы, ну, вот я упомянул Жана Ванье, да, есть... Угу. Ковчег, да, его община, которая, ну, которую он создал во Франции, и она так, ну, во многих странах мира существует. У нас пока нет, но я знаю, что есть люди, которые пытаются это как-то реализовать и у нас. Вот. И понятно, что это не фундамент такой, то есть это не что-то такое твердое, да, это скорее надежда, да. Но это вот... Это больше, чем ничего. Да? Mm-hmm. Это то, что может помогать, ну, двигаться дальше. И, наверное, важная вещь то, что все изменения, даже вот во всех развитых странах, они были достигнуты усилиями родителей. Это всегда начиналось, все изменения прогрессивные в отношении людей с особенностями начинались от родителей, да, и под давлением родителей правительство меняло законодательство и создавало больше возможностей. И понятно, что это, конечно, очень сложный путь.
Угу.
Вот.
Ну, ты знаешь, вот ты произнес очень важное слово, два важных слова, да, это община и общность. Мне кажется, это те слова, которые могут помочь нам хоть на что-то опереться. И мне, как, например, там, человеку верующему, понятно, что такое община, да, то есть это люди, с которыми у меня есть общность взглядов, общность устремлений, которые мне могут помочь в каких-то моих даже эмоциональных, духовных трудностях, да? Я могу прийти и разделить свою веру, могу прийти и разделить свои чувства. Не всегда я могу разделить, потому что понятно, что в этой общине, в этой общности есть люди с разным психологическим и духовным опытом, эмоциональным опытом, да, и эмоциональной зрелостью. Но, по крайней мере, я могу найти вот поддержку для себя и для своих чувств. Да, и в том числе... Конечно, вот, знаешь, я могу сказать, у меня есть один ответ на все мои вопросы. Да, вот как справиться со страхом будущего ребенка? Доверьте Господу ребенка. Как справиться со своими чувствами? Доверьтесь Господу. Я знаю эту фразу, но часто за этой фразой ничего не стоит. Понимаешь, она пустая, это просто фраза, которая часто отделывается от проблемы. Потому что в том же самом доверии Господу, доверии Богу, есть внутренний мой опыт. Когда я шагаю в темноту, и я... Почему я доверюсь Богу? Потому что мне нужна какая-то поддержка. Я все равно ищу этой поддержки. Я ее не нахожу вокруг себя, я ее ищу вот в этой сверхъестественной поддержке, которая должна быть. Но мне нужна эта поддержка. И я понимаю, что я ее нахожу. Да? Но означает ли это, что я не должен искать поддержки вокруг себя, то есть опираться на людей, окружающих меня? Вот вопрос у меня.
Мне кажется, нет. Мне не кажется, что это какие-то взаимоисключающие вещи. Мне кажется, что, ну, правда, эти слова «доверься Богу», они могут быть как и формальными, так и очень глубокими.
Согласен,
да. И я встречаю людей, да, которые, произнося это, да, вот по ним видно, да.
То есть это реально пережитое что-то.
Да, да. И действительно видно, что для них это опора. Это очень чувствуется. Но обычно я также замечаю, что у этих людей есть опоры в виде других людей.
Угу.
То есть они не исключают других людей, опираясь на Бога, они не исключают других людей. Вот. Наоборот, они оказываются окружены большим количеством людей.
Ну, более того, мне кажется, это как раз какая-то, знаешь, на мой взгляд, это какое-то очень реальное... Если бы мы могли просто один на один опереться просто на Бога и все, ничего бы не делать, то, в принципе, зачем нам нужны такие институции, как церковь, да? Вот искать общность. Вот как раз опираясь на Бога, мы ищем, что мы можем сами быть опорой кому-то и в ком-то находить реальном, вот рядом существующим тоже опору. И это тоже какой-то очень, мне кажется, правильный духовный инструмент в своей собственной поддержке.
Да, да, конечно. И ты знаешь, мне кажется, что очень, может быть, уместно здесь упомянуть... У тебя была в какой-то момент рубрика про ресурсы, да?
Да, да, да,
вот.
Ресурсы. Давно сегодня... это, правда, было.
Да, и мне она всегда казалась такой сложной, да. Вот. Но вот я подумал о том, что ну, вот сегодня мне хочется сказать, и это как-то особенно про... для родителей вот старших, может быть, детей, да, мне хочется сказать про общину «Вера и свет», опять же, которую, создателем которой является Жан Ванье. В отличие от «Ковчега», «Вера и свет» есть в России. Вот, и они, ну, там собираются семьи, в которых, как, мне кажется, как правило, это взрослые люди с умственной отсталостью, с аутизмом, и мне кажется, что это как какое-то сообщество, которое оказывает друг другу большую поддержку. Вот. Это ресурс. Вот. Их можно найти в интернете. Вот.
Да, спасибо. Это очень здорово, на самом деле. То, что ты Ванье упомянул, это какое-то очень правильное сегодня, мне кажется.
И даже да, открыть его тексты, да, и
но дать, они, да, от них...
дать им проникнуть в себя, да, дать им, да, затронуть себя, это тоже может быть поддержкой.
Да, это, я согласен с тобой. От них вообще вот в физическом смысле, когда читаешь, вот что-то такое светлое веет. Да, это какая-то даже сами тексты могут быть поддержкой. Вот у нас буквально пару минут с тобой осталось. А и у меня самый сложный вопрос для тебя. Самый сложный.
Напоследок.
Напоследок, да. Вот как ты думаешь, когда наступает настоящее счастье особенного родителя? И в чем оно? И возможно ли это вообще?
Мне кажется, возможно. Мне кажется, что искать его нужно не в будущем, а постараться создавать его, находить его в настоящем. И, может быть, это какие-то мгновения. Да, это могут быть мгновения совместности в чем-то. Не в обучении навыкам, да, а совместности, когда можно разделить с ребенком что-то. Или это может быть счастье в отдельности, да, когда есть мгновение отдыха или радости, я не знаю, лучу солнца или там, переживанию с мужем чего-то. Но важно не думать, что это что-то, что случится в будущем. Вот сейчас я должен не жить, а через 5 лет заживу. Так не будет.
Да, да, большое спасибо, Кирилл. И мне кажется, мы как-то очень долго начинали, но пришли к очень важным сегодня вещам, проговорили очень важные вещи, несмотря на то, что вроде бы и говорили уже в эфирах об этом. Я очень рад, что ты пришел сегодня в студию. Мы поговорили об очень важных родительских чувствах, о проживании, о будущем, о страхах и, главное, о надежде и свете в этой жизни. И я буду рад тебя видеть снова. До встречи в эфире на радио.
Спасибо. До свидания. До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.